говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» экономисты, президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, в прошлом первый замминистра экономического развития и торговли России и научный руководитель Института национальной стратегии, тоже доктор экономических наук Никита Кричевский. Поговорим о том, какова социально-экономическая политика правительства Владимира Путина. Я напомню, телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я думаю, мы начнем с каких-то актуальных новостей из высших сфер. Сегодня, то есть в четверг, президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение изменить порядок передачи бюджетного послания. Он лично будет доводить его до сведения президиума правительства. Ну, у меня такое ощущение, что он, видимо, прочитал статью в газете «Ведомости» Евгения Гантмахера и решил, что день внесения бюджета – это действительно судьбоносный день. А подготовка бюджетного послания должна быть завершена где-то в середине мая. Сейчас самый разгар работы, заявил Дмитрий Медведев. Вот что, собственно, меняет вот этот вот, меняется в связи с такой новой процедурой? Ведь раньше просто этот документ печатался и как-то, ну, доводился до сведения чиновников. Михаил Дмитриев, пожалуйста.
Ну, что реально изменится, сейчас сказать трудно, но то, что в условиях кризиса любые такие действия, повышающие определенность и представление, улучшающие представление населения о том, что будет с нашим бюджетом на год-два вперед, эти действия очень полезны. Они снимают излишнюю степень неопределенности, вносят ясность во многие вопросы, в конечном счете помогают и предприятиям, и людям принимать решения в условиях неопределенности, в условиях кризиса.
Ну что ж, а ваше мнение, Никита Кричевский?
Прежде всего, всем добрый вечер. Что касается моего мнения по поводу изменения порядка внесения бюджетного послания, то, на мой взгляд, изменение порядка мало что, извините за тавтологию, изменит. Почему? Потому что будет президент представлять
на президиуме
бюджетное послание лично.
На президиуме, да, давать указания премьер-министру,
да,
Путину.
Он все равно это будет делать по бумажке. Все равно мы будем иметь печатный вариант бюджетного послания. Что может измениться, если, насколько мы знаем, в настоящее время вся полнота экономической ответственности за то, что происходит, лежит на правительстве, но не на президенте?
Так может, президенту это и не нравится, собственно, и он хочет как-то вот надавить, провести свои мысли? Может, ему кажется, что так его лучше услышит правительство?
Ваши бы слова, Михаил, до Медведева в уши.
Ну, спасибо на добром слове Никите Кричевскому. Я бы обратил внимание еще на одно событие прошедшей недели экономическое. Дмитрий Медведев поручил правительству разработать, внести в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий упразднение с 1 января 2010 года единого социального налога, введение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование тоже обязательное, и страхование по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Давайте мы займемся ликбезом в каком-то смысле и объясним слушателям, что это такое, собственно. Ну, давайте, господин Кричевский.
По сути, это означает восстановление прежней системы социальных взносов, той системы, которая существовала в 90-х годах, вплоть до 2001 года, когда в каждый социальный фонд, а их тогда было несколько больше, чем сегодня, кроме пенсионного фонда и фонда социального страхования, а также фондов медицинского страхования, существовал еще фонд занятости. Так вот, с 2010 года предполагается восстановление прежней системы. Хорошо это или плохо, на этот вопрос, очевидно, ответит Михаил Дмитриев, потому что он был в те годы, когда принималось решение о введении ЕСН, что называется, в гуще событий, но в числе основных аргументов, которые сегодня выдвигаются сторонниками этой идеи, звучит то, что таким образом улучшится администрирование социальных взносов со стороны тех фондов, которым эти взносы предназначены. Что же касается непосредственного наполнения и суммарной величины налоговой нагрузки на экономику, не только на бизнес, на всю экономику, имеется в виду увеличение этих взносов с 26% до 34%, то это также предмет отдельной дискуссии. Я думаю, что вы, Михаил, на нем остановитесь.
Михаил Иванович, собственно, как вы объясните то, что вот сейчас происходит? В чем такой тайный смысл или реальные выгоды от отказа от прежней? Ну, от прежней, в смысле, от той системы, которая существовала несколько лет последних.
Выгоды реальные лежат только в венусной плоскости. От этого выигрывают внебюджетные фонды, которые получают дополнительный финансовый административный рычаг. Для граждан это принципиально ничего не меняет, как, собственно, ничего не изменилось после того, как отменили эти взносы и ввели единый социальный налог. Даже наоборот, несколько улучшилась собираемость. А что касается предприятий, у них возникают только проблемы. Вместо одного проверяющего будет приходить три, помимо налоговых органов опять будут приходить пенсионный фонд и фонд там, социального или медицинского страхования. И это рост административной нагрузки на предприятия, причем в момент, когда у них и так хватает головной боли.
То есть вы, в общем, в каком-то смысле были бы против, если просто...
Я считаю, что это решение было принято непродуманно и недостаточно проанализированы были административные последствия этих мер.
Никита Кричевский.
На мой взгляд, еще более непродуманным решением выглядит упразднение в начале нулевых годов Государственного фонда занятости, того фонда, которого нам сейчас не хватает просто как воздуха. Я напомню, что некоторое время назад за каждого из нас фонд занятости перечитался процент с наших заработных плат. И сегодня, когда бюджет испытывает острую нехватку денег для выполнения программ по борьбе с безработицей, этот фонд был бы как нельзя более кстати. Но я напомню, Михаил, что упразднение Государственного фонда занятости происходило именно тогда, когда Михаил Дмитриев находился во власти и, очевидно, был причастен к этому решению. Михаил, не правда ли?
Да, правда. И более того, я до сих пор полагаю, что это была абсолютно правильная мера. Я объясню, почему. Дело в том, что фонд занятости наполнялся из фонда заработной платы. И вот посмотрите, в условиях кризиса что происходит? Фонд заработной платы падает, и чем сильнее он падает, тем сильнее растут расходы фонда занятости. С другой стороны, ну, потому что растет безработица, естественно, возникают потребности в финансировании этих денег. То есть, чем меньше у фонда занятости денег, тем больше у него расходы. Так устроено финансирование было этого фонда. Именно поэтому, например, в тех регионах, где традиционно была низкая безработица и высокая зарплата, например, в Москве, деньги фонда занятости тратились нецелевым образом. По некоторым слухам, значительная часть этих денег пошла на строительство храма Христа Спасителя. А в тех регионах, где реально были огромные проблемы с безработицей, например, Республика Кавказа, фонд занятости мало чем мог помочь, потому что у него не было денег. Вот, собственно, это и была главная причина, почему такой механизм финансирования был отменен. Сейчас фонд занятости, точнее, программа занятости финансируется из бюджета и дается денег столько, сколько надо, а не столько, сколько есть, сколько собирается от зарплаты.
Я напомню, что фонд занятости существовал на условиях субсидиарной ответственности государства, то есть в том случае, когда у фонда занятости возникает нехватка денежных средств для выполнения своей основной функции, на помощь приходит государство. В данном случае, я имею в виду ситуацию кризиса в российской экономике, та часть аккумулированных средств, которая бы находилась в Государственном фонде занятости, на мой взгляд, могла бы снизить социальную нагрузку на бюджет. Что же касается нецелевого использования средств, то мы с этим сталкивались не только в фонде занятости, но и в пенсионном фонде, откуда не вылезают проверки счетной палаты, а в фонде, в федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всем памятен скандал с теми людьми, которые осуществляли программу по лекарственному обеспечению льготников, так. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить и не отметить ситуацию в фонде социального страхования тогда, когда к руководству фондом пришел господин Калашников. Тогда тоже были выявлены факты нецелевого использования средств. То есть это совершенно нормально. Но на то и щука, что называется, чтобы карась не дремал. То есть на то и счетные палаты и правоохранительные структуры, чтобы государственные социальные фонды выполняли свои прямые функции, а не выписывали себе огромные деньги и не использовали их для того, чтобы оплачивать свои прихоти.
Мы продолжим разговор с Михаилом Дмитриевым и Никитой Кричевским после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О намеченном на завтра в Санкт-Петербурге первом марше демократической солидарности говорим с его организаторами, лидером питерского «Яблока» Максимом Резником и исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Денисом Белуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. У нас в студии президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев и научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский. Я напомню, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс +7 903 743 2801. Ну, собственно, мы уже затронули все-таки вот эту тему, связанную с единым социальным налогом. Я все-таки хочу к ней вернуться, с заменой, точнее, этого налога. Там звучат такие цифры: 28-34, то есть он через какое-то время, этот налог или там страховой платеж, честно говоря, для меня это абсолютно, как любого гражданина, безразлично, будет увеличен. Вот опять же, цена этого решения, если сейчас кризис, что-то такое, идут разговоры о том, что надо налоги снижать, и даже что-то такое снизили, по-моему, налог на прибыль, который у многих предприятий теперь уже нет. Ну, а что, есть же прогнозы, что этот кризис будет в той или иной форме продолжаться, там, может быть, и год, и два, и никаких принципиальных улучшений пока, честно говоря, незаметно. Там и безработица растет, и промышленное производство падает. Вот не слишком ли это решение рассчитано на такой оптимистический сценарий? Вопрос Михаилу Дмитриеву.
Знаете, даже в оптимистическом сценарии это решение очень рискованно. Дело в том, что оптимистический сценарий означает, что российская экономика начинает расти, и мы начинаем конкурировать с теми странами на международных рынках, на внутреннем рынке, у которых эти налоги на фонд оплаты труда значительно ниже. Если они ниже, а мы их еще увеличили, то это значит, что наши предприятия издержки оказываются выше, чем в Китае, в Индии, в Бразилии, во многих европейских странах, с которыми мы конкурируем. И это значит, что нашу продукцию будут покупать с меньшей вероятностью, чем продукцию этих стран. И если это совсем недопустимо в условиях кризиса, и, слава богу, правительство это осознало, то на стадии подъема это будет также опасно и вредно для российской экономики. И именно поэтому уже сейчас видно, как российские предприниматели, их ассоциации активно протестуют против этой меры, даже несмотря на то, что она отложена на целый год. Я думаю, в 2011 году правительство столкнется с такой же оппозицией со стороны бизнеса по поводу дальнейшего повышения этого налога, с какой она столкнулась сейчас.
Ну, возьмут кого-нибудь, посадят, как Ходорковского, и никакой оппозиции не будет. Пожалуйста, Никита Кричевский, ваша оценка ситуации?
Я бы исходил не из интересов несчастного бизнеса, который у нас ездит на хороших машинах, отдыхает на дорогих курортах.
Вы не разжигайте.
И замечен в модных ресторанах и бутиках. Я бы говорил о тех людях, которые, к сожалению, не имеют иных источников существования, кроме как с помощью существования из социальных фондов, либо из федерального региональных бюджетов. Так вот, то, что касается этих людей, по моему мнению, в 2005 году бизнесу был послан, как сегодня модно говорить, сигнал, когда был снижен единый социальный налог с 35,6% до 26%. Выходите из тени, мы готовы пойти вам навстречу, мы ввели плоскую шкалу подоходного налога, мы снижаем единый социальный налог, мы делаем все для того, чтобы вы жили по правилам. Что получилось на практике? В первый год введения пониженные ставки единого социального налога, снизились инвестиции в основной капитал, увеличился удельный вес серых заработных плат в общей структуре фонда заработной платы по стране. Иными словами, никаких позитивных ответных откликов со стороны бизнеса не произошло. Так продолжалось все последние годы. Не будем забывать о том, что все последние годы демографическая проблема в стране все более и более нарастала. Если сегодня в Америке на одного пенсионера приходится 3 работника, то в России это соотношение 1:1,7. То есть на одного пенсионера приходится 1,7 работников. А по оптимистичным, на мой взгляд, прогнозам, к 2020 году мы подойдем к ситуации, когда на одного пенсионера будет приходиться 1 работник. В этой парадигме говорить о том, что мы должны идти навстречу бизнесу, который половину своей экономики, половину своих доходов держит в тени, а в последнее время этот объем еще больше увеличивается, конечно же, не стоит. Бизнесу посылали сигнал.
Слушайте, сигналы мы посылали, выходите, в конце концов, и товарищи милиционеры, да, которые грабили,
сегодня,
и товарищи чиновники, которые грабили.
Сегодня у власти нет никаких иных вариантов, кроме как поднимать
ставку. Может быть, этих коррупционеров, в конце концов, прижать,
вот
чтобы снизить реальную нагрузку.
Все правильно, вот здесь и ловушка для власти, потому что, с одной стороны, власть шла навстречу, а с другой стороны, потворствовала усилению коррупционного административного гнета. Но самое главное, закрывала глаза на механизм получения серых доходов, я имею в виду, прежде всего, обналичивание. Если раньше эта неформальная отрасль финансового сектора находилась под контролем преступных группировок, то сегодня она, как правило, вся сосредоточена под контролем правоохранительных структур. Власть об этом знает. Все прекрасно понимают, сколько денег, сколько десятков, сотен миллиардов рублей проходит через отмывочные конторы. Существуют целые схемы для того, чтобы пропускать по заниженным ставкам через банки, дышащие на ладан, огромные деньги. Все это знают, все это видят, но ровным счетом никто ничего не делает. Если бы убрать вот этот момент, хотя бы вот один вот этот вот пункт из общей цепочки серых теневых доходов, я вас уверяю, а собираемость взносов увеличилась бы как минимум в два раза.
Ну что ж, Михаил Дмитриев, ваша позиция, собственно, не очень понятна, действительно, если не повышать вот эти сборы, платежи, там, как угодно их называть, а каким образом действительно наполнять бюджеты там, пенсионного фонда и других фондов?
Ну, на самом деле, не совсем так. Уровень нагрузки на фонд оплаты труда можно увеличить, но не за счет увеличения ставок. Дело в том, что наша проблема стояла в том, что лишь небольшая доля фонда оплаты труда на самом деле облагалась по максимальной ставке единого социального налога, и эта доля снижалась, потому что на зарплаты сверх определенной величины единый социальный налог не начислялся или начислялся по пониженной ставке. Там была шкала, регрессивная шкала единого социального налога. Наши заработные платы, они как раз довольно сильно выходили из тени, они росли быстрее, чем валовый внутренний продукт. Это значит, реально бизнес выходил из тени и платил более высокие зарплаты. Но эти зарплаты не облагались ЕСН, потому что они выходили за пределы пороговой шкалы. И поэтому социальные внебюджетные фонды денег недополучали. Вот эту пороговую шкалу, конечно, надо раздвигать, это абсолютно правильная позиция, здесь нет ничего такого, что мешало бы действовать в этом направлении. Что касается поиска недостающих дополнительных средств, то есть масса других источников. Есть налоги, которые не так вредят бизнесу, их вполне можно повышать. Ну, например, мы недоиспользуем потенциал налогообложения недвижимости, в том числе налогообложения богатых в этом плане. Что касается других источников, то наше государство до кризиса и после него набрало огромное количество имущества, которое ему не нужно. Активов в реальном секторе экономики, которым государство не может управлять и не должно управлять.
Ну, продавать-то его надо было, это имущество, тогда, когда был спрос, а не тогда, когда денег нет в бизнесе.
У нас дефицит пенсионной системы будет продолжаться на протяжении многих десятилетий, поэтому продавать его спешить не надо, надо его продавать постепенно и с умом. И если это делать, то по нашим оценкам, ну, как минимум треть дефицита пенсионной системы можно закрыть только за счет использования государственного имущества, если на это будет намерение и политическая воля. При этом речь идет не о том имуществе, которое, безусловно, необходимо государству для выполнения своих функций, а о том, которое избыточно, которым государство эффективно управлять не в состоянии.
Пожалуйста, Никита.
За исключением фразы Михаила Дмитриева о том, что регрессивная шкала налогообложения уже всех достала, все остальное, Михаил, вы меня извините, общие слова. Приведу конкретные примеры. Можно, конечно, говорить о том, что бизнес выходил из тени, но лично я считал, сколько составляет удельный вес серых доходов в общей структуре, в общем объеме оплаты труда. Так вот, 2005-2007 год, средняя цифра 44,1%. Это все на основе статистических данных. С одной стороны Росстата, с другой стороны Федеральной налоговой службы. И еще одно замечание по поводу выхода из тени. Сравним российскую пенсионную систему, среднюю пенсию российских пенсионеров с пенсионной системой Латвии. Кстати говоря, для наших слушателей, Латвия была одним из прототипов создания пенсионной системы, той, которая начала работать с 2002 года. Так вот, в 2008 году, да, собственно, и вот в 2009 году в Латвии пенсионный налог составляет 25,51%, из которых 5,51% идет на, по российским меркам, базовую часть пенсии, 12% в этом году на страховую часть и 8% идет на накопительную часть. В России, во-первых, не 25,5%, а 26%, во-вторых, 6% идет на базовую часть, на страховую 14%, причем с тех, кто 67-го года и, соответственно, моложе, у них же 6% идет на формирование накопительной части пенсии. Так вот, к чему разговор? К тому, что в Латвии, кстати говоря, демографическая проблема стоит еще более остро, нежели чем в России. Коэффициент замещения, то есть соотношение средней пенсии к средней заработной плате, в Латвии составляет 30%, а в России не дотягивает 25%. Хотя налог там меньше, и отчисления на накопительную часть больше.
Ну, вы нам не рекламируете. Я про базовую часть просто посмотрел. У меня тут цифры есть. Как раз Медведев подписал федеральный закон. Увеличение базовой части трудовых пенсий устанавливается с 1 декабря 2009 года 2562 рубля в месяц. Ну, значит, это вот коэффициент замещения, наверное, будет такой же или хуже, чем раньше. Михаил Дмитриев, может быть, возразите, еще минутку до новостей есть.
Коэффициент замещения у нас уже в конце этого года приблизится к латвийскому, будет около 30.
Вот когда он приблизится, Михаил,
подождите,
тогда и будем
говорить. Он приблизится, потому что решения уже приняты, они будут исполнены, под них выделены деньги. Это вытекает из планов индексации пенсии. Она увеличится в реальном выражении пенсии и будет намного обгонять динамику фонда оплаты труда. При этом, если вот такая тенденция продолжится в ближайшие 2 или 3 года, то у нас коэффициент замещения будет на 5% выше, чем в Латвии. Я это не к тому, что я хвалю вот нынешнюю пенсионную реформу. Я говорю, что эти решения приняты. И проблема не в том, как повышать пенсии. Мы все согласны, что их надо повышать по отношению к заработной плате, и в идеале она должна достигнуть пенсии 40% от средней заработной платы. Но вот за счет чего финансировать, здесь мы можем с Никитой не согласиться. Финансировать путем удушения бизнеса и препятствование выхода зарплаты из тени – это очень опасный путь. Латвию, кстати, он до добра не довел. Вы видите, в каком состоянии катастрофическом находится экономика Латвии.
Я думаю, мы продолжим эту дискуссию в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». В программе «Время гостей» я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 30 апреля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Владимир Тольц. А к 1 мая тема, что стало с пролетарским интернационализмом, можно ли сдержать падение экономики России и особенности политической рекламы в Турции. Программа в эфире в 10 вечера, повтор в час ночи и час дня, в четверг, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв трагедии в Азербайджанской нефтяной академии в Баку составляет, по разным данным, от 13 до 17 человек. В официальном сообщении МВД Азербайджана говорилось о 13 погибших и таком же числе раненых. Позднее, однако, азербайджанские СМИ сообщили, что число жертв возросло до 17. Союз НАТО подверг критике России, заключившую с Абхазией и Южной Осетией соглашение об охране границ. Представитель НАТО Джеймс Апатурай заявил, что соглашения, подписанные в Москве, противоречат мирным договоренностям, положившим конец прошлогоднему российско-грузинскому конфликту. В Якутии 3 человека погибли сегодня в результате катастрофы самолета Ан-2. По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС, погибшие члены экипажа пассажиров на борту не было. Самолет летел из города Ленск в поселок Маган. В Нидерландах на параде в городе Апелдорн в 90 километрах к югу от Амстердама автомобиль врезался в толпу зрителей. По последним данным, погибли 4 человека, по меньшей мере 13 ранены. Водитель машины с ранениями также доставлен в больницу. Автомобиль на высокой скорости едва не врезался в автобус с открытым верхом, в котором находилась королева Нидерландов Беатрикс и члены королевской семьи. В Испании возросло до 13 число подтвержденных случаев свиного или мексиканского гриппа. Еще у 84 заболевших подозрение на этот вид гриппа сообщило сегодня испанское правительство. Подтвержденные случаи свиного гриппа в 5 европейских странах – США, Канаде, Новой Зеландии, Израиле, Коста-Рике и Перу.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. А наши гости Михаил Дмитриев и Никита Кричевский, известные российские экономисты, немножко дискутируют. Сейчас слушатели подключатся. 8 800 222 12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660-1055. СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. Ну вот про коэффициент замещения уже слушатели, видимо, прореагировали. Михаил Гумович, когда будет введена в действие социальная хартия, подписанная Россией, сейчас вопиющая социальная сегрегация в отношении отдельных слоев общества при начислении пенсии? Для чиновников 70% от зарплаты, остальным как придется, пишет вам Александр, пожалуйста.
Вы знаете, по поводу социальной хартии могу сказать одно. Российская практика и законодательство в социальной сфере ей не противоречит, как-то не странно. В социальной хартии написано, что пенсия должна составлять порядка 40% от заработной платы, но там же прописано и то, как это должно считаться. А считаться должно не так, как мы считаем, делим среднюю пенсию на среднюю зарплату по стране, определяем, там 20% она составляет или 40%. Там берется представительный работник, как правило, рабочий металлообрабатывающей промышленности, и смотрится, какая у него заработная плата и с какой пенсии он выйдет после там 25 лет стажа, если отработает он на своем предприятии. Так вот, по этой методологии у нас все выходит нормально. И, к сожалению, 102-я конвенция...
500 плюс там что-то такое.
Ну, у нас коэффициент замещения там получится нормальный по 102-й конвенции. Просто... К сожалению, это не решает проблем наших пенсионеров. Я еще раз повторяю, что дело не в 102-й конвенции Международной
организации. А может, не надо специальной системы для чиновников? Слушайте, ну это действительно безобразие.
Да, может быть, и не надо, я с этим тоже согласен, но система для чиновников с финансовой точки зрения проблему не решает. Дырка в пенсионной системе...
Они размножаются, знаете ли, как кролики.
Тем
больше,
не менее, дырка в пенсионной системе такова, что туда можно бросить половину всего федерального бюджета, не только пенсии чиновников, все равно будет мало. Я повторяю, что выбор у нас не богатый. Либо мы существенно повышаем налоги, что, на мой взгляд, очень опасная мера, либо используем для покрытия дефицита в ближайшие 15-20 лет то имущество, которое успешно накопило наше государство и которое ему, по большому счету, не нужно.
А не надо было, вот, например, накопительную систему средних возрастов отнимать, что сделано было в те времена, когда вы были замминистра?
Полностью согласен, я не поддерживал эту позицию.
Ну, значит, у вас совесть здесь чиста. Это хорошо. Так, пожалуйста, ваша позиция, Никита Кричевский, все-таки по поводу спецсистемы для чиновников, то, что слушатели нам говорит, и так далее. И выхода, либо распродажа, либо высокие налоги.
Мне очень нравится подход Михаила Дмитриева, когда он говорит о том, что мы возьмем работающего в металлообработке или в металлургии, и через 25 лет посмотрим, сколько он будет получать. Михаил Игоревич, скажите, пожалуйста, а вы помните, сколько средней пенсии по старости составлял в 2008 году? Я вам подскажу. 4902 рубля. По данным Пенсионного фонда России.
Никита, да вы поймите, мы с вами на одной стороне.
Я
ж не говорю,
к чему
что...
это, Михаил? К тому, что, конечно, металлургический рабочий – это очень важный человек. Но мы говорим о том, что сегодня люди живут на 4902 рубля в среднем по стране. Теперь, что касается чиновников. Отвечая нашему глубоко уважаемого слушателя, не побоюсь этого слова. Закон о государственном пенсионном обеспечении, я удивляюсь, что Михаил не уточнил этот вопрос, предполагает, что чиновник, находящийся на государственной службе, получает после 15 лет стажа нахождения на этой службе 45% от оклада. Но при этом оклад и суммарное довольствие чиновника, это, как говорится, небо и земля. Сегодня, для примера, средний чиновник администрации президента получает плюс-минус 60 тысяч рублей. При этом оклад у него редко превышает 10 от силы 15 тысяч. Так вот, отталкиваться надо от цифры непосредственно оклада.
Но все равно больше, чем у обычного человека.
Ну, от 8 тысяч... 45%.
Ну, где же вы таких видели-то за 8 тысяч?
Я не буду называть фамилии, хотя...
Есть.
Хотя есть, да. Вот. И последний. За, Михаил Игоныч меня, наверное, поправит, если я буду не прав, за каждый дополнительный год нахождения на государственной службе чиновник получает дополнительно 3% к тому тарифу, о котором я говорил, к тем 45%, но не более 75% от среднего оклада. Да, конечно, чиновники получают больше по сравнению с теми, кто работал на гражданских специальностях, но, поверьте, они получают сопоставимые деньги, например, с бывшими военнослужащими. Что же касается вопроса о накопительной части, Михаил, ну, давайте тогда перейдем на нее.
Нет, мы не перейдем. Мы сейчас к народу обратимся. Мария Николаевна из Обнинска давно ждет с вопросом. Пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающими весенними праздниками, чтобы у вас было все хорошее настроение и благополучие.
Спасибо, спасибо вам большое.
И вопрос у меня вот к Никите Кричевскому. А сейчас я только вам поясню немножко. Вы говорите, у нас средняя пенсия 4900, средняя пенсия. Вот так вот эта средняя пенсия складывается из пенсий, которые получают госслужащие, ну, которые, ну, вот из нашего аппарата. Там 21 тысяча рублей пенсия. И вот у меня знакомый, который живет в Твери, без тех специальностей тоже нельзя обойтись. Она в свое время была почтальоном, у нее пенсия 3180 рублей. Так вот, у меня первый вопрос к Никите Кричевскому. И потом мне хотелось... Вот дайте возможность сказать вот одно мое такое отношение к пожеланию Никиты Кричевского. Первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, прожиточный минимум. Что конкретно подразумевает под этой суммой? Что туда входит?
Мария Николаевна, все, я думаю, что времени уже у нас мало. Пожалуйста. Ну, во-первых, значит, вам говорят, что это средняя температура по больнице.
Да, безусловно, я и не отрицал. Я специально сказал, что это средняя трудовая пенсия по старости за 2008 год. Это 4902 рубля. Это не мои данные, это не я сказал, это сказал Пенсионный фонд России. Что касается второго вопроса Марии Николаевны по поводу прожиточного минимума, который в этом году у пенсионера, насколько я помню, будет составлять 4175 рублей, Михаил Гонович, разрешите вам этот вопрос переподать? Я почему? Потому что Михаил Гонович как раз начинал и занимался разработкой прожиточного минимума и, собственно, потребительской корзины, поэтому ему будет...
Да, вот Виктор, я прошу прощения, да. Значит, тут есть просто вопрос по пейджеру от Виктора Ивановича, который, точнее, мнение, что если сравнить динамику роста зарплат чиновников... цен, тарифов ЖКХ и динамику роста пенсии, будет видно, что прожиточный минимум стал ниже, чем в 2000 году.
А если сравнить динамику прироста их неформальных денежных средств за границей нашей Родины, то там будет еще более разительный
показатель. Прямо в тон с Федором, который пишет, что государство бандитское, бизнес такой же. Пожалуйста, Михаил Иванович, извините.
Ну, у нас в России прожиточный минимум считается таким образом, сформировано, причем в каждом регионе своя, некая такая типовая минимальная структура потребления того, что пенсионер, мужчина или женщина, должен, ну, как минимум иметь, чтобы, ну, не окончательно скатиться за черту нормального существования, минимально приемлемого. Вот весь этот набор товаров в месячном и годовом потреблении оценивается в рыночных ценах Росстатом по каждому субъекту федерации, исходя из мониторинга цен, и на этой основе исчисляется сумма, которая является минимально достаточной для жизни пенсионера в данном регионе. Потом это как-то Росстатом усредняется в целом по Российской Федерации, и получается та цифра, которую мы знаем о прожиточном минимуме пенсионера в целом по России. Конечно, все понимают, что все эти потребительские корзины, они очень условные, там масса вещей, которые вызывают вопросы. Если мы начнем разбираться этой потребительской корзиной, то обнаружим, ну, она вызывает только вопросы и негодование, не более того. Но это, все это уводит нас от реальной проблемы. Нам действительно надо повышать пенсии, надо, чтобы пенсии росли быстрее, чем заработная плата, чтобы человек, выходящий на пенсию, не падал сразу на дно пропасти, не оказывался в нищете, а мог бы как-то сравнивать свой доход с доходами работающих людей. Но это значит, что пенсия вот на уровне 40% заработной платы – это вполне приемлемый по международным меркам уровень пенсионного обеспечения.
Ну, а может быть, нужен просто-напросто налог на крупные, не на состояние, а на крупные корпорации, например, нефтяные, которые бы целевым, так сказать, назначением шел бы в пенсионный фонд.
Ну, это, собственно, у нас и произошло. На самом деле, то, за счет чего в этом году и на будущий год будет финансироваться все это гигантское повышение пенсии опережающим темпом по отношению к заработной плате, это за счет бюджетных резервных фондов, которые формировались в последние годы за счет сферы доходов от экспорта нефти.
Но почему бы не продолжать, в конце концов?
Но они кончатся через 3 года.
Ну почему? Эти деньги кончатся. Слушайте, цена 45 за баррель на самом деле совсем неплохая цена. Было и 8, было и 20, и ничего, экономика шла на подъем, а теперь плачут, что 45 не хватает. Никита Крычевский, что вы думаете по поводу налогов?
Я хотел у вас спросить, Михаил, два Михаила, я загадываю желание, я вам мечтать не мешаю?
Ну а почему бы нам не
пофилософствовать? О 40%, о том, что надо обложить конъюнктурным налогом нефтяные компании. Это все, конечно... Да-да-да, это все, конечно, очень интересно, но что касается Фонда национального благосостояния, я несколько подрастрою наших слушателей. Да и погода, собственно, тоже, к сожалению, не шепчет. Так что уж была не была. По факту в Фонде национального благосостояния средств значительно меньше, нежели чем это указывается тем же Минфином. В чем проблема? Проблема в том, что 450 миллиардов осенью прошлого года были переведены на депозиты во Внешэкономбанк, оттуда выданы в виде кредитов нескольким так называемым системообразующим банкам. Кроме того, 175 миллиардов из того же фонда ушло через Внешэкономбанк на поддержку фондового рынка. Кроме этого, из Фонда национального благосостояния финансируется система 1000 на 1000. И принято решение о частичном финансировании из этого фонда «Строек Сочи-2014». В абсолютных цифрах на сайте Минфина указывается, что величина Фонда национального благосостояния приблизительно 3 триллиона рублей. На самом деле там средств, даже из того, что я вам назвал, меньше 2 триллионов 400 миллиардов. А через 2 года, а не через 3, Михаил Гонович, неисправимый оптимист, через 2 года этих денег не будет. Но я могу успокоить наших слушателей. У нас есть старое доброе испытанное средство, которое называется печатный станок. Вот за счет него мы будем выплачивать пенсии и пособия.
Обесценившимися рублями, Никита Александрович. А как насчет уровня инфляции прогноза на этот год? Нам тут разные обещают.
Я не знаю, что вам тут обещают, Михаил. Я могу...
Власти обещают, да, я не могу мне, и
по
вам, и
по опыту предыдущих лет сказать, что в прошлом году прогноз инфляции Минэкономразвития пересматривался 6 раз.
Да, на наших глазах тоже. Михаил Дмитриев, к вам вопрос, собственно, вот по поводу как раз этой самой замечательной раздачи денег фонда национального благосостояния, явно повысившей благосостояние бедных российских олигархов, которые никак не хотели расставаться со своей стратегической собственностью. Вот почему-то компания «Балтимор» может расстаться с производством кетчупа и продать ее другому предприятию, другой фирме, более успешной, западной, чтобы расплатиться со своими долгами, что сегодня произошло, да, и сохранить часть своего бизнеса. А вот компания другая, какого-нибудь гражданина Дерипаски или там страшно стратегические активы господина Фридмана в телекоммуникациях, они должны вот получить обязательно деньги от государства. Или ВАЗ каждые там 3 года должен получать по 20-25 миллиардов рублей. Вот как вы к такой практике относитесь?
Ну, везде, где возможно, на самом деле, те, кто брали в долг, должны рассчитываться за долги долями своей собственности, если они не в состоянии расплатиться. Конечно, есть активы, например, в оборонном секторе и в чувствительных отраслях, где этого не стоило бы делать, особенно в условиях кризиса, и продавать их по дешевке. Но по большому счету бизнес должен нести ответственность за те действия, которые он совершал. Если он перебрал кредитов и взял их неразумно и не в состоянии отдать, то люди, которые владеют бизнесом, должны потерять собственность. Но надо сказать, что условия, на которых помогает государство всем этим крупным компаниям, в том числе компаниям Дерипаски, они не самые привлекательные. Именно поэтому 50 миллиардов
долларов... А людям-то и вообще не помогают, слушайте. Вот Дерипаски помогают непривлекательно, а людям вообще не помогают.
Ну почему не помогают, если у нас пенсии растут в реальном выражении в этом году довольно быстрым темпом при условии падения
заработной платы? С уровня нищенского до уровня чуть выше нищенского.
Он может быть и нищенский, но они быстро растут. И надо понимать, что
я еще не знаю, с какими активами расстался
больше, чем на 25%. И, Никита, даже при более высоких темпах инфляции, чем ожидаются, они будут расти намного быстрее инфляции. Это я вам говорю с полной ответственностью, как минимум в этом году.
То есть эта политика вас в общем устраивает?
Я не вижу ничего неразумного в том, что государство пытается быстро повысить пенсии в условиях кризиса.
Нет,
если Никита с этим не согласен,
то
интересно будет услышать
обоснование. Там,
а вот про список предприятий я и говорю. Государство выделило 50 миллиардов долларов на поддержку выплат предприятиями внешних долгов в этом году. Из этих 50 миллиардов выбрали, если мне не изменяет память, только 14. И на самом деле выбрали только потому, что не выбрали эти деньги, прежде всего потому, что Внешэкономбанк выдвинул очень жесткие условия контроля за предприятием, фактически равнозначные утрате менеджментом и собственниками предприятия контроль над принятием решений. И многие компании воздержались от таких условий заимствования, потому что это были кабальные условия со стороны государства. Так что государство тут не больно-то и миндальничает.
Да, пожалуйста, коротко.
По моему мнению, то, что происходит с помощью олигархическим компаниям, прекрасно вписывается в схему обналичивания собственности. Иными словами, когда была благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, олигархи получали мегаприбыли, выгребая подчистую, Михаил, все дивиденды и всю чистую прибыль, которую получало предприятие, этому есть конкретные доказательства, и заполняя брешь в инвестициях с помощью иностранных кредитов. Сегодня же наши олигархи, ничтоже сумняшися, закладывают в качестве обеспечения собственные заводы в тому же Внешэкономбанку и с удовольствием с ними расстанутся, потому что что Дерипаска, что Абрамович, что другие наши представители бизнеса, наши капитаны бизнеса с удовольствием провернут эту схему, потому что в любом случае они останутся при деньгах. Теперь, что касается пенсионной темы, опять же, очень коротко. Три момента, которые позволят в кратчайшие сроки увеличить пенсии в два раза. Причем в реальном выражении.
План чудес.
Первое – это устранение, ликвидации регрессивной шкалы налогообложения вообще без всяких верхних потолков, как сегодня предполагается сделать 415 тысяч годового дохода. Вот чтобы не было этого, чтобы платили все, это же будет лучше тем, кто будет платить взносы с высоких зарплат. Это первое. Второе. Это наведение порядка в негосударственном пенсионном обеспечении и в профессиональных пенсионных системах, я имею в виду те 1700 профессий, должностей и работ, люди, с которых уходят на пенсию досрочно. И третье, и самое главное, то, о чем мы говорили, это наведение порядка в сфере серого сектора, то есть устранение механизма, источника получения серых зарплат в два раза в течение года.
Ну, коротко, Михаил Дмитриев, что скажете о чудесном плане спасения пенсионной системы? От Никиты Крычевского.
Ну, мы обсчитывали все эти меры. Я могу сказать, что те, которые назвал Никита, они как раз недостаточно и не очень эффективны. Вывод зарплаты с тени – это очень медленный процесс, он в течение года просто не сработает. Ни одно правительство, самое замечательное, этого в России не добьется. Что касается досрочных пенсий, то их эффект от их реструктурирования, сокращения скажется через 15-20 лет и будет очень небольшой. Мы считали эти суммы просто вот на основе специальной модели, которую используем для этих расчетов. Ну и что касается просто отмены регрессивной шкалы единого социального налога. Да, это даст определенный эффект, но недостаточный. Без повышения ставки проблему не решить. А вот ставку взносов, я считаю, повышать не надо.
А может быть, вот этот фонд социального страхования все-таки ликвидировать, поскольку толку от него на самом деле нет, им пользуется очень узкая часть населения.
Это для вас толку нет, Михаил.
Так.
А для тех, кто пользуется пособиями, Михаил, извините, я перебью, толк-то есть.
Есть.
Да, вы же получаете хоть небольшие, но пособия по временной нетрудоспособности.
А, вы это имеете
в виду? Вы получаете другие пособия оттуда, Михаил, извините.
Ну, там пособия на детей, в конце концов, платятся из этого
не
фонда.
Будем
это
об этом
очень
забывать,
серьезная, да, вещь.
Ну, хорошо, вы меня убедили. Пожалуйста, вопрос из Москвы, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем задать вопрос, можно короткий комментарий о выводе из тени?
Короткий.
Я вот в 90-е годы у нашей фирмы имела льготы, поскольку там были инвалиды. Потом их ликвидировали. А еще какое-то время спустя установили минимальную зарплату, причем почему-то только для частных предприятий. Государство еще долго платило копейки служащим. Ну, естественно, на основную массу всех этих инвалидов пришлось уволить, поскольку они просто не нарабатывали на ту зарплату, которую были обязаны платить. А вопрос у меня возник давно, но его выбрал Михаил Дмитриев. Он сказал, что плохо, когда в одной фазе колеблются доходы
И обязательства.
И обязательства, что вот плохо, когда одновременно растут, теряются доходы и растут обязательства. Но ведь мне кажется, что точно так же устроен наш стабилизационный фонд, когда его создавали. Ведь он на случай падения цен на нефть. Но он при этом в основном в долларах и в основном в американских бумагах. И там даже предлагались и акции использовать. То есть то, что обычно, когда падает мировая экономика, тоже падает и становится неликвидным. Нельзя ли было как-то иначе его сконструировать, этот стабилизационный фонд, например, хотя бы привязать его к золоту, поскольку я знаю, что золото растет, когда падает нефть и падает доллар.
Михаил, пожалуйста.
Да нет, к счастью, все-таки в неликвидные бумаги не успели вложить весь стабилизационный фонд, то есть их вложили отчасти в Фредди Мак и в Фанни Мэй, которые в какой-то момент оказались неликвидные в Америке, но, к счастью, оттуда успели вынуть без особых потерь. Основные средства этих фондов находятся в таких активах, которые можно продать быстро, и эти активы не сильно упали в цене. И, к счастью, в ближайшие 3 года, когда придется истратить все эти фонды, скорее всего, их действительно удастся продать по выгодной цене, потому что доллар сейчас котируется высоко, достаточно высоко евро, и по большому счету инвестиционная политика нашего правительства по этим фондам была довольно разумной. Никакой-то там противофазы нет. Они как раз были вложены в активы, которые не слишком большой доход дают в условиях подъема, но и не слишком большие потери приносят в условиях кризиса.
Никита, согласна?
Противофаза совершенно очевидна, потому что с ростом сырьевых доходов соответствующим образом, даже в большем объеме, увеличивались социальные обязательства. И сегодня, когда цены на сырье грохнулись, простите за выражение, социальные обязательства остались, и никакого стабилизационного фонда ни на какие 3 года не хватит. Это, кстати говоря, уже не мои подсчеты, я об этом толдычу полгода, а не так давно об этом заявил господин Кудрин. Он сказал, что в следующем году резервный фонд и фонд национального благосостояния закончится. А то, что касается вообще самого наличия 2 суверенных фондов в России, то в значительной степени это, конечно, заслуга господина Кудрина, так же, как и заслуга то, что деньги были вложены в те ценные бумаги, которые гарантировали
государство. Но ведь не прогуляли, не разокрали, уже хорошо.
Уже хорошо, да. Но при этом я бы попросил, чтобы меня не причитали к сторонникам господина Кудрина, потому что у меня с ним по многим вопросам были очень большие
споры. Ваша личная проблема. Из Московской области, Ольга, пожалуйста.
Добрый вечер. Я недавно пообщалась с бабушками и пришла к такому выводу, что наше государство избавила себя от необходимости повышать пенсии и очень простым способом. Оно вернуло церкви массу земель, и теперь священники внушают бабушкам, чтобы они не роптали, что ведь не голодают же, пенсии платят вовремя. А когда я спросила у бабушки, как вы относитесь к тому, что наши правители, выдающие себя за христиан, таких рьяных, так не любят свой народ, мне отвечают, а они будут держать ответ перед Богом. Так что вот такие у меня выводы.
Ну что же, это хорошее такое наблюдение. Значит, социальная стабильность будет в обществе сохраняться благодаря этим замечательным мерам. Я хотел бы еще процитировать замечательного нашего экономиста Евгения Ясина, который тут на днях сказал, предположил, что кризис сейчас не финансовый, это кризис структурный, предполагает изменение структуры экономики, назначение его в том, чтобы те монстры, которых мы бережем с советских времен, гладим, зализываем их раны и так далее, спокойно умирали, людям помогать, а выращивать рядом вот новые компании, новую структуру российской экономики. Возможно ли это? Пожалуйста, господин Крачевский, потом Михаил Дмитриев.
К вопросу о замечательном экономисте Евгении Ясину.
Нет, пожалуйста, без личности, я по сути.
Я к нему очень хорошо отношусь, потому что я являюсь членом диссертационного совета Высшей школы экономики. А что касается господина Ясина, то я очень хорошо помню его фразу о том, что в октябре прошлого года вы спросили, а что с кризисом-то, будет кризис или нет? На что господин Ясин сказал, да ничего не будет, просто еще больше обеднеем, и все. Вот такой, такова была его реакция. Что же касается медленного умирания столпов советской экономики, здесь, наверное, он прав, потому что это действительно структурный процесс, и структурный процесс перехода из индустриального в постиндустриальное общество. Вместе с тем, у господина Ясина, видимо, выпало из цитаты, из его фразы мысль о том, что кроме экономического умирания советских монстров остается ворох социальных проблем. У нас треть российских городов — это моногорода. Вот что делать с людьми, которые их населяют, господин Ясин, очевидно, не уточнил.
Михаил Дмитриев, что можно вырастить конкурентоспособного из кризиса?
Ну, из кризиса у нас уже вырастало много конкурентоспособного. Например, до предыдущего кризиса 98-го года наша торговля была очень, ну, скажем так, низкопроизводительной, слабо развитой, преобладали челноки, неформальный сектор.
А вы
последние 10 лет... За последние 10 лет в розничной торговле произошла буквально революция. В больших городах сейчас значительную, иногда и преобладающую долю занимают современные эффективные средства или формы розничной торговли.
Вот я и говорю, сетями удушили мелкий бизнес, который в других странах сохраняют.
Нет, мелкого бизнеса у нас достаточно много. В Америке 90% всей торговли осуществляется в современных формах. К примеру, страна очень дружественная для малого
бизнеса. А во Франции,
бизнеса.
Например, супермаркеты в города не пускают.
И неправильно, потому что это вредит потребителям. Супермаркеты предлагают более конкурентные низкие цены.
Зато рабочие места в мелком бизнесе создаются.
И супермаркеты тоже создают рабочие
Извините,
места.
Извините, Михаил Иванович, вот когда я перебиваю собеседника, вы на меня рычите,
так,
Михаил.
Так, пожалуйста, без наездов.
Да, так вот, просто я привел пример торговли как пример отрасли, которая после кризиса как раз и получила толчок к развитию. И если вы спросите москвича, где он предпочет покупать, в маленькой лавке с дорогими товарами или в магазине Ашан, куда он садится на машину, едет и набивает машину на всю неделю продовольствием дешевым, то, конечно, большинство людей предпочет Ашан. Так вот, во многих других секторах этих изменений в России еще не произошло, но они могут произойти, и эти изменения приведут к росту заработных плат в этих секторах, потому что производительность позволит получать большую отдачу от каждого рабочего места, большую выручку и большую зарплату, и, с другой стороны, расширит возможности сбыта продукции этих отраслей, потому что она станет более конкурентоспособной. Вот в каких секторах после этого кризиса это произойдет, сейчас сказать пока трудно, но мы очень надеемся, что вот этот процесс пойдет дальше.
Ну что ж, спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев и научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский. Вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня в 20 часов 30 апреля подведет Андрей Шарин.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Рок-музыкант поет антикремлевские песни.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о нереальной политике Барака Обамы.
В блогах «Свободы».
Почему в России нет детских хосписов?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободно.